Всем привет! С вами подкаст «На опережение», и с вами я, Никита.
И Александр. Всем привет!
Всем привет! Сегодня мы пригласили гостей к нам на выпуск, и мы хотим поговорить об облачной инфраструктуре. Мы хотим поговорить, если быть точным, можно ли заменить физический офис на облачный, и какие у этого есть преимущества и недостатки. И наши гости этого выпуска – Бовсуновский Анатолий Викторович и Жуков Дмитрий Александрович, технический директор и коммерческий директор и совладельцы компании «iTentis», поделятся с нами своим опытом, богатым, накопленным больше, чем за десятилетия. Поэтому, ребят, вам слово.
Добрый день.
Добрый день.
Давайте начнем с того, что вы немножечко расскажете в целом о своей компании, чем вы занимаетесь, какие услуги вы предоставляете, ну и все, что сочтете нужным сказать, на что стоит обратить внимание.
Да, здравствуйте еще раз. Меня зовут Анатолий, я являюсь техническим директором компании iTentis. Мы на рынке с 2010 года. Наше основное направление бизнеса – это аренда серверов. Мы предоставляем в аренду различные решения для любого бизнеса. Наша услуга подходит для среднего и малого бизнеса, также и для большого. Это аренда виртуальных физических серверов под задачи любого бизнеса. Наша фишка в том, что мы предоставляем данную услугу под ключ, мы помогаем бизнесу выстроить инфраструктуру таким вот образом, чтобы постараться исключить все ненужные услуги и не навязывать чего-то лишнего, и на выходе компания-клиент получает только то, чем она постоянно пользуется, и те вещи, которые должны быть у них в окружении, чтобы им комфортно работалось. То есть это полная техподдержка, это настройка любых систем, таких как 1С, как удаленные рабочие столы, такие как CRM-системы, почтовые системы и все тем, чем пользуется непосредственно клиент. Это все обеспечивается профессиональной командой специалистов со всеми, скажем так, необходимыми дополнительными вот услугами, но я думаю, о которых мы сможем вот рассказать пошире уже в ходе этого разговора.
Добрый день. Меня зовут Дмитрий. Я являюсь коммерческим директором. Вот. Моя основная задача – это непосредственно управление финансами. Вот. И я прилагаю большие усилия для того, чтобы сформировать очень достойные предложения для наших клиентов. Вот. Таким образом, наше главное преимущество, одно из самых больших польз, которые мы несем обществу, мы значительно дешевле, чем там, штатный системный администратор, да, чем покупка собственных серверов. Вот. Получается, почему люди выбирают нас? Потому что мы можем очень хорошо экономить деньги клиента и, собственно, давать ему поддержку без ухода там, на праздники, на каникулы, на больничные и так далее. То есть мы всегда на связи, мы всегда работаем, вот, и поэтому мы от года к году растем.
Давайте, наверное, постараемся для нашей аудитории немножко объяснить и рассказать, что такое облака, да, что такое облачный офис, что такое сервера и вот каким образом вообще это, в принципе, ложится сейчас на текущую карту IT-компании, да. Почему это важно?
Да, смотрите, давайте начнем с того, что такой пик вот этих всех вот облачных технологий, он пришелся на 2020 год, на пандемийный год, когда у многих компаний появилось в их арсенале понятие вот удаленка, и тогда вот облачные компании, кто занимается данными услугами, они пошли вверх, в том числе вот и мы, и мы научились за эти годы быстро предоставлять необходимый сервис. Что же такое вот облачные сервера и чем они могут помочь? Это прекрасный инструмент, во-первых, для распределенных команд. То есть это показала пандемия, когда народ начал учиться работать на удаленке. То есть у вас все данные, необходимые для работы, ваши файлы, ваши программы, все хранится в одном месте, в одном облачном сервере. Можно назвать это терминальным сервером, куда подключаются все ваши сотрудники, видят вот общие документы, видят общие общие базы, видят общие программы. И неважно, где находится сотрудник, физически в офисе, дома удаленно, в отпуске, в командировке, он получает доступ к своей информации в том виде, в котором он ее вот оставил. Соответственно, это безопасно, потому что все хранится в одном месте. Работа устроена таким вот образом, что все данные многоразово разными способами бэкапятся, делаются их резидентные копии, что защищает компании клиентов от потери информации, защищает компании клиентов от каких-то вирусов, шифровальщиков и других систем. То есть о сохранности данных думаем мы. То есть мы вот обеспечиваем эту необходимую безопасность, сохранность, резервные копии. Ну, в том случае, даже если какой-нибудь сотрудник захочет плохо поступить со своей компанией, такие кейсы были, там что-нибудь удалить, затереть, плохо всякое у нас бывает, кто-то плохо расстается. Вот. Но бизнес этого не почувствует, потому что все это можно сохранить, восстановить. Соответственно, первое — это безопасность, второе — это удобный доступ из любой, в принципе, точки мира. Самое главное — должен быть интернет. Все, достаточно мобильного интернета для подключения к удаленным сервисам и пользования, и быть на связи с вашей командой. Вот. Также, помимо вот этого, получается, что все вот обслуживание всей этой вот инфраструктуры, оно ложится на плечи подрядчика, то есть в данном случае на наши плечи, и бизнесу не надо думать, как это должно работать, как это обеспечить эту работу. Это все наша работа.
Мне хотелось бы дополнить немножечко.
Круто.
Да, буквально пару слов. Еще одно замечание такое. Вот к нам приходят клиенты с таким вопросом. А что будет, если завтра вы исчезнете? Вы там разоритесь, пропадете, куда нам звонить, а данные находятся у вас? Это вот такой очень важный вопрос, вот, с которым мы сталкиваемся достаточно часто. Вот. Мы хотим сразу сказать, чтобы наши клиенты не переживали. Мы делаем дополнительное резервное копирование на площадку к самому клиенту. То есть еще одно резервное копирование. Поэтому даже если что-то такое с нами случится, и что-то вот невероятное, мы уйдем с рынка по какой-то причине, а клиенты не потеряют ни своих баз 1С, ни свои данные, у них все сохранится, поэтому это абсолютно надежно и безопасно.
Круто. То есть все актуальные данные хранятся где-нибудь на жестком диске у клиента, и он может это дело развернуть в случае даже там какого-то часа X непредвиденного.
Все верно.
Класс. А скажите, какие вообще ваши клиенты? То есть от какого масштаба компании, например, стоит задумываться о том, чтобы переходить на облака? Есть ли какая-то отсечка по размеру компании или ее там по объему или почему-нибудь?
Да, как коллеги, смотрите, здесь, скажем так, к облакам все компании доступны, потому что давайте их поделим на два сегмента. Это малый и средний бизнес, скажем так, до 100 человек и больше 100. Вот если мы берем малый и средний бизнес, то 5, 10, 20, 30 человек, им тоже вот облака нужны, потому что у каждой компании есть какие-то файлы, документы, договора, у них у всех есть база 1С, у них у всех есть какие-то там CRM-системы и прочее. Это все, но надо где-то размещать. Соответственно, для малых компаний вообще невыгодно покупать что-то себе. Их там 5-10 человек, им надо купить сервер какой-то, кто-то его должен обслуживать, кто-то за ним должен следить. И здесь совершенно, скажем так, доступные тарифы для небольших компаний, там, ну, грубо говоря, от 1,5-2 тысяч за сотрудника. Компания доплачивает в среднем и получает рабочий сервис для всей компании. Если мы рассмотрим второй сегмент, там, от 100 там, сотрудников и выше, то в таких компаниях чаще всего есть какое-нибудь уже производство, либо какие-то склады, это могут быть торговые компании. Там уже все гораздо тяжелее. И 1С какая-нибудь, управление торговлей, комплексная автоматизация, и ERP, которые требуют для своей работы много производительной мощности, то там уже какие-то более крупные системы стоят для управления, потому что это уже и планирование, и бюджетный учет, и так далее. И здесь уже получается, что нужна и полноценная какая-то команда, то есть одного какого-то айтишника. Здесь уже недостаточно, и мы уже, ну, говорим не об одном каком-то сервере, а уже о двух, трех и ты более. Здесь тоже. Здесь, соответственно, мы подстраиваемся. То есть наша вот услуга, она масштабируемая, она легко, скажем так, перераспределяется, и данные компании получают уже весь спектр непосредственно всех решений, которые им требуются.
И, конечно же, это все очень сильно влияет на финансовую сторону вопроса для бизнеса. Во-первых, содержать своего админа, покупать серверное оборудование, системы хранения данных, маршрутизаторы и так далее. Это все приличные расходы. Также это все имеет свойство устаревать. Нужно все это модернизировать, да, то есть постоянно тратить и тратить деньги. То есть когда клиент находится в аренде, у него об этом голова не болит совершенно. Модернизацией занимаемся мы сами, все оборудование меняется, поэтому экономия здесь очень существенная. Вот. И клиент не сталкивается с такой штукой, что вот сервер у меня уже устарел, теперь его надо как-то продать на Авито, или что мне с ним делать, непонятно. Вот, надо покупать новый, надо переносить, компания простаивает, пока идет этот перенос, ну и как бы куча-куча еще дополнительных негативных факторов, которые стопорят бизнес-процесс. При облачном хранении таких проблем не возникает.
В прошлом у нас очень было большое использование облаков. Мы использовали публичные облака, Amazon, Hetzner, прочее-прочее, и тратили там, ну, несколько миллионов рублей в месяц. То есть, в принципе, достаточно уже такой существенный вклад в расходы. На ваш взгляд, вот компании, которые там, начиная с публичных облаков, да, то есть у них нет другой возможности, они там маленькие компании, когда они начинают расти с точки зрения расходов, вот где такая вот отсечка, когда им, возможно, имеет задуматься там о том, чтобы, может быть, купить, там, поставить свои сервера, да, либо вот с помощью вас, допустим, где-то тоже иметь свою какую-то стойку, да, которая обслуживается и так далее, но, собственно, она принадлежит им. Где вот, на ваш взгляд, вот, этот, вот эта вот грань? Потому что в какой-то момент просто облака становятся очень дорогие, да? Понятно, что можно, в принципе, эти расходы как-то самортизировать.
Смотрите, коллеги, к сожалению, я бы сказал так, что это заблуждение, потому что за последние 2 года все мы знаем, какие произошли события, и цены на оборудование выросли с космической скоростью. И для какой-то стабильной компании, да, скажем так, я имею в виду, которая находится в каком-то одинаковом статусе, там у них 100 человек, у них понятные бизнес-процессы и так далее, да, то там есть какая-то у них стабильность и понимание, да, там еще можно прикинуть, что им выгоднее, содержать аренду или что-то свое покупать и так далее. Здесь есть вот какое заблуждение. Все, ну, говорят, я куплюсь тебе, я себе поставлю, давайте разберемся. Если мы говорим себе поставлю, это куда? Значит, у вас должно быть какое-то помещение серверное, с кондиционированием, с пожаротушением, желательно газовым, с источниками бесперебойного питания, оборудование под резервные копии с 2 входами интернета и так далее. Это все окружение, скажем так, оно стоит чуть ли не больше в 2 раза, чем сами сервера. Вот. Плюс это должен кто-то вот обслуживать. То есть это должны быть компетентные сотрудники. Вот. И, соответственно, если это все свое, а вы к этому привлекаете аутсорс, ну, здесь какой-то идет диссонанс. Либо вы уже тогда все делаете самостоятельно полностью, потому что обслуживать даже чужое вот оборудование, когда оно стоит не у тебя, а на площадке клиента, это достаточно сложно, потому что ты не всегда можешь видеть физически, что там происходит. Вот. Второй момент. Здесь получается, ну, вот если стабильная компания, да, мы понимаем, что она может прикинуть, сколько стоит это аренда, купить сервера. Если мы говорим поставить, ну, куда-то это в дата-центр, на так называемую услугу колокейшн, то это же тоже вот расходы. И получается, ты не просто купил сервера, ты все равно платишь за их размещение в дата-центре, ты платишь за резервное копирование, ты платишь все равно за интернет, ты платишь за эту бесперебойную работу, за обслуживание. И у тебя получается сумма обслуживания, она все равно достаточно высокая. И вот это вот покупка оборудования, оно окупится, если у тебя есть куда поставить. Ты просто купил 3 сервера, потратил там условно 5 миллионов рублей, есть у тебя кому это обслуживать. А если ты просто их купил и также поставил в дата-центр, нанял компанию, которая будет это обслуживать, то окупаемость, она там 5 лет, 7 лет, а через 5 лет тебе надо опять это все продать и купить на новое. И опять по кругу.
И причем продать с большим сейлом, потому что это уже так устаревает, что ценник, конечно, прилично на это оборудование подешевеет. И я еще хотел бы обратить внимание, вот Никита, вы говорили, рассказывали по поводу зарубежной аренды, да, это Amazon, DigitalOcean и другие хостинг-провайдеры, которыми вот вы пользовались, да, тратили приличные средства на это все. Вот. Ну вот, как показала практика, это не очень надежно. К сожалению, вот у нас так случилось, что появились санкции, да, в нашей стране. Вот. И, соответственно, люди стали перебираться с зарубежных хостингов сюда, в Россию, потому что некоторые просто потеряли доступы к своим данным, не все успели вытянуть бэкапы, да, архивные копии, поэтому была проблема, была массовая такая миграция оттуда сюда, в Россию, потому что, ну, к сожалению, западные партнеры вот так вот отреагировали, и некоторые потеряли просто свои сервера за рубежом. Это просто не очень безопасно всегда, поэтому как минимум нужно было планировать так, чтобы хоть данные не потерялись, да, и иметь какую-то резервную площадку здесь.
Ну да, резонно. Все работает нормально, пока не приходят черные лебеди.
Да-да, просто про это нужно помнить.
Такое бывает. У меня есть еще один вопрос, появился в ходе обсуждения. А есть ли тип компаний, которым, например, это не подходит по своей природе? Ну, приведу пример. К примеру, какая-нибудь компания, не знаю, возможно, довольно крупная студия, предположим, видеопродакшена. И они все работают на маках, они обмениваются там огромными файлами, у них там каждый, не знаю, каждая запись весит по несколько сотен гигабайт и так далее. Насколько для таких компаний подходит услуга вот вообще облачного офиса? И подходит ли вообще?
Ну, смотрите, здесь сложный достаточно вопрос. Вот облачный вот офис и вот размещение таких компаний тоже возможно, да, но для них будет там специализированное вот оборудование требуется, то есть это сервера, оснащенные видеокартами, вот, и стоимость данных серверов, они в разы, ну, дороже. То есть, скажем так, нет ничего невозможного, было бы желание и средства. То есть и такие компании тоже можно сделать. Но помимо, скажем так, продакшн, у них все равно есть бизнес-процессы вокруг, да, это и бухгалтерия, это и договорные отделы, экономисты, еще там кто-то. То есть для таких компаний можно сделать симбиоз. То есть у нас есть пример, есть пара компаний, это маркетинговые агентства, достаточно крупные, у которых есть свои дизайнеры, которые работают на маках и прочего там с фотошопом и другими там графическими инструментами и видео в том числе. Вот. Но есть все равно потребность для систематизации, для хранения и для окружения. То есть здесь мы предлагаем симбиоз. То есть это все равно все данные, с которыми они работают там с материалами, видео, фото и прочим, они синхронизируются с облаком. Они их делают локально на своих компьютерах, но настроена синхронизация, что эти проекты не пропадут в случае чего. И их окружение, там, бухгалтеры, экономисты, договорники и прочее, они работают полностью в облачной среде, а у данных сотрудников, скажем так, идет у них гибридный способ работы.
Ну да, резонно. Всю чувствительную коммерческую информацию можно убирать в облако, а все, что много весит и такое емкое, можно периодически делать бэкапы в том же облаке, чтобы, если что, развернуть. Вполне, вполне хорошее решение.
Ну, я бы вас поправил, это не то, что бэкапы, это рабочие документы в онлайн-режиме, потому что тем же договорному отделу или менеджеру проекта ему требуется туда доступ. То есть это онлайн, то есть это постоянная синхронизация и файлы актуальные, то есть они работают, а параллельно их идет синхронизация. Это важно, что это не просто какая-то копия, а это живые актуальные данные.
Да, спасибо. Спасибо, коллеги. Вот, коль скоро мы уже начали затрагивать, в принципе, механику работы с облачным офисом, вы сказали, что случаи, когда сотрудники пытаются каким-то образом какие-то данные там потереть, да, и так далее, каким-то образом навредить своему работодателю. А если, в принципе, вот так вот попытаться систематизировать основные причины, да, почему компании рассматривают такой вариант решения для себя. Это чаще безопасность, удобство, там, может быть, синергия улучшается. На ваш взгляд, как вот можно было бы приоритизировать причины и основные плюсы?
Несколько, но причин основных. Есть компании, которые конкретно приходят с запросом на безопасность. Есть компании, которые имеют распределенные команды. То есть пандемия научила работать всех распределенно. Есть компании, у которых, в принципе, нету в офиса. То есть они все удаленщики, они все работают из разных мест, и им надо как-то где-то собираться, скажем так. Вы затронули тему безопасности. Здесь делают акцент, что мы являемся партнерами программного комплекса «Стахановец». Это система контроля работы сотрудников. Она позволяет, это программный комплекс, который стоит на наших серверах и позволяет сделать скрининг рабочего дня полный. То есть во сколько сотрудник начал работу, что он не просто подключился, а как он работает, с какими файлами, в каких программах, с кем он ведет переписку, какие файлы он посылает. Это полноценная DLP-система, которая позволяет с помощью своих инструментов понять вот эффективность сотрудника, ну и уберечь компанию от каких-то утечек информации и вовремя заметить, если сотрудник, например, халтурит, либо сотрудник ищет работу, то есть по определенным там алгоритмам система сама подскажет, на кого обратить внимание.
Также еще хотел бы добавить по поводу безопасности, да, немножечко разверну, почему именно облачное хранение это безопасно, а локальное не очень безопасно. Ну, потому что при локальном хранении, как правило, у пользователей есть полные права, у них есть доступ ко всем документам, папкам, да, если по какой-то причине сотрудник поругался с руководством, либо его переманили конкуренты, либо еще, может быть, какие-то причины, то он может, скажем так, украсть эту информацию, передать, продать, слить в интернет и так далее. Вот. Почему такого не может произойти в нашей облачной среде? Мы подписываем такой договор SLA, в котором у нас определены ключевые сотрудники, да, с кем мы можем взаимодействовать. Их назначает лично там директор там, или непосредственно лицо, принимающее решение, с кем мы заключаем этот контракт. Поэтому все сотрудники компании могут обращаться к нам за техподдержкой, вот, но исполнять некоторые их просьбы специалисты наши просто не будут, потому что они знают, если они говорят, выгрузите нам базу, передайте нам там, скопируйте нам что-то, да, потому что у них нет таких прав и нет таких полномочий, они не могут этого сделать. Поэтому, если такие запросы поступают, у нас есть отлаженная процедура, мы связываемся с лицом, принимающим решение, чаще всего это там директор или главный бухгалтер, вот, и говорим, что такого-то сотрудника там в такое-то время поступил, такая-то заявка, то есть вы подтверждаете, и несколько раз это спасало людям, ну, можно сказать, бизнес, да, то есть они не знали, что люди пытаются выгрузить эти базы, да, и это вот очень большая польза, то, чего нельзя добиться внутри, да, там, как бы, потому что сисадмин, с ним можно на вечеринке познакомиться поближе, вот, выпить вискарика, и на следующий день он поможет, скажет, потом разведет руками, а я ничего не знаю, кто-то что-то скачал. У нас такого не, такое просто невозможно.
Да, да, безопасность – это действительно важная история, и с учетом того, что все уходит все больше и больше, там, и все переписки, и все документы и так далее, так или иначе уходят в сеть, то поэтому хранить все на облаке становится вдвойне разумно, на самом деле, с учетом безопасности как коммерческой, так и физической, с учетом бесперебойной работы и всего остального. Такой вопрос. Вот, предположим, есть компания, она приняла решение, что она хочет переходить на облачный офис. Есть ли какие-то, я не знаю, там, 3-5 основных ошибок или там грабли, на которых не нужно наступать, если все правильно сделать. Причем это можно сделать, начиная от того, как правильно выбрать компанию-партнера, которая будет помогать при переходе на облачный офис или там и даже предоставлять, как у вас, полностью все услуги. И, может быть, еще есть какие-то ошибки или завышенные ожидания или там неправильное понимание всех этих вещей. Вот хотелось бы про это послушать.
Как сказать, волшебный пилюли, к сожалению, нету. Все, скажем так, кейсы надо рассматривать в отдельности, да, потому что у одного одно, у другого, но другое совершенно. Вот. Но в целом, если попытаться как-то это все под одну гребенку подвести, основное — это проверять, с кем вы работаете. То есть в облачный офис часть крупных провайдеров, которые и есть, они в основном предоставляют ресурсы. А вам, компаниям, нужен не ресурсы, а вот решение. То есть им нужен подрядчик, который сможет ваши бизнес-процессы перенести в то русло, которое вам будет удобно. Вот. И здесь важно понять, что кто перед вами. Не боитесь спрашивать у подрядчика вот референс-листы. Не боитесь общаться с действующими клиентами. То есть все подрядчики у многих компаний есть на сайте, вывешены их партнеры, потому что мы, например, скажем так, гордимся с теми клиентами, с кем мы работаем, да, мы это, и все их афишируют, есть какие-то узнаваемые вот бренды, на которые вы зайдете, ой, вот я знаю эту компанию, и эту компанию знаю, вот, и контакты можно, ну, найти даже не через подрядчика в интернете и позвонить туда прям с улицы и узнать их мнение о данном подрядчике. Вот, это первое. Второе, хорошо изучать рынок и смотреть, какие вот есть услуги, что вам больше подойдет, потому что иногда к нам приходят клиенты, не понимая, что они хотят. И самое главное, в чем, там, скажем так, ну, наше преимущество, повторюсь, это индивидуальный подход. Мы погружаемся в задачи клиента и стараемся не навязывать ненужных совершенно вот услуг. То есть клиент, ему надо там 3 параметра, а у всех там 5-6, и они все являются неотъемлемой частью. Хочешь, не хочешь, ты за это платишь. В нашем случае достаточно гибкая система, которая, за которую клиент платит только за то, чем он пользуется.
Ну и немножечко добавить тоже к нашим качествам, как мы стараемся работать. Во-первых, мы стараемся всегда лично познакомиться с клиентом. Если это Москва, то, как правило, либо мы клиента приглашаем к нам в офис, либо сами приезжаем и знакомимся о себе, подробно рассказываем. Если клиент интересуется, так тоже бывает, каким образом хранятся его данные, где это находится. Мы с удовольствием организовываем экскурсию в наш дата-центр. Можно приехать, посмотреть. То есть мы это все достаточно прозрачно. Поэтому некоторые клиенты приезжали, оценивали уровень, что все надежно, что есть охрана, что все чисто, все как бы под контролем, что дата-центр действительно третьего уровня, да, Tier-3. Вот, и, соответственно, после общения, да, такого личного и такой экскурсии, как правило, у людей действительно вызывает все это доверие. И, как правило, эти люди нас рекомендуют дальше и дальше, и не непосредственно по рекомендации у нас, в общем-то, наверное, большая часть роста-то идет за счет того, что нас просто люди передают из рук в руки.
Круто, да. Ну, действительно, если продукт хороший и услуга на высоком уровне, то сарафанное радио никто не отменял, и клиенты будут рекомендовать другим. Все так и есть.
Коллеги, а если мы говорим про облачный офис, сейчас действительно есть какие-то, как мне кажется, немножко взаимоисключающие тренды. С одной стороны, все пошли на удаленку, с другой стороны, сейчас многие компании пытаются удаленщиков вернуть обратно в офис. А как вам кажется, куда в итоге это все перейдет? Вот будут ли, в принципе, вот физические офисы или запретят ли удаленку?
Не, вы правы. Многие компании, да, требуют, чтобы сотрудники минимум там 2-3 раза в неделю были в офисе, но во многих компаниях остается все равно гибридный вариант работы. Вот, и, скажем так, все равно достаточно выгодно, чтобы это все стояло не в офисе. Скажу почему. Потому что компании бывают растут, схлопываются или еще что-то, а можно просто поменять офис, просто переехать, это будет безболезненно, если у тебя ничего нет в офисе, тебе не надо задумываться о том, где поставить этот сервер, нужна какая-то специальная комната, да, мы это уже с вами обсуждали, она, к ней достаточно много требований. Сотрудник заболел, сотрудник ушел в отпуск, еще что-то случилось. Это все решается очень быстро, там, по одной заявке больного сотрудника можно подключить из офиса. Вот у нас, например, коллега сломал ногу на прошлой неделе, но он работает удаленно. Для него ничего не поменялось. Человек готов работать, да, то есть он не хочет брать больничные и хочет продолжать приносить пользу. Пожалуйста, данный режим работы позволяет не выпадать из процесса. А те коллеги, там, клиенты или сотрудники, которые работают, скажем так, по старинке, это целая проблема. Как-то его подключить к его рабочему компьютеру, поставить какую-нибудь туда программу, чтобы он туда зашел, это все тормозит, тупит и так далее.
Плюс ко всему, удаленные сотрудники все-таки зачастую стоят дешевле, чем те сотрудники, которые непосредственно присутствуют в офисе. Поэтому любой бизнес, он считает деньги. И как бы пандемия показала, да, сколько денег может бизнес экономить на удаленных сотрудников. И начинать переплачивать и тащить людей в офисы там, в той же Москве, это экономически уже как минимум невыгодно. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, какая будет тенденция в будущем, ну, нам кажется, что все-таки удаленка никуда не денется, она будет только развиваться, и за ней, в принципе, будущее. Потому что технологии все больше и больше позволяют, наоборот, уходить на удаленку, нежели сидеть в офисе.
А мне тут пришла такая мысль. У нас подкаст называется «На опережение». Вы компанию открыли 13 лет назад, а таким сейчас повальным трендом это стало. Ну, понятно, пандемия дала этому такой серьезный рывок. Ну и в целом, это тенденция последних нескольких лет. Переход на облако, на облачные сервера и офисы, и все, что только можно. А расскажите, как вообще вам пришла идея открытия этого бизнеса, в принципе, изначально, 13 лет назад? Когда это, мне кажется, это еще до того, как это стало мейнстримом.
На самом деле, эта идея пришла значительно позже. 13 лет назад мне просто пришла идея, что я бы хотел собственную компанию, да, которая занималась бы IT-аутсорсингом, IT-поддержкой бизнеса. Буквально за там, 2 года до того, как я создал свою компанию, я работал вот в одной очень крупной компании, франчайзе 1С. Ну, не буду говорить, как она называется, это не принципиально. Вот, собственно, я там набрался опыта, я посмотрел модель, как построен бизнес внутри, как работают сотрудники, как вообще все организовано, какие у клиентов есть задачи, потребности, много с кем перезнакомился там. Вот, и получается, вот в конце 2009, да, в начале 2010 года я решил зарегистрировать собственную компанию. Ну, получилось так, что там я уже кое с кем познакомился, и одни из некоторых клиентов, которые там обслуживались, они стали моими первыми клиентами. Это был мой такой стартап, с ними я и начал работать. Тогда не было никакого спроса на облачные какие-то сервера, потому что такой тенденции не было, да и, собственно, у меня тогда и таких ресурсов не было, и поэтому это был такой стартап, он был вообще про другое. Ну, проработав где-то, наверное, 3-4 года, потихонечку я там, ну, скажем так, сам набирался опыта, изучал и новые технологии и так далее. Вот, у нас потихонечку начала появляться такая тенденция. То есть мы стали сервера клиентов располагать в дата-центрах, потому что так удобней. Там все это, во-первых, правильно хранится, да, там есть команда, куда можно позвонить, ребята помогут, если что-то там перезагрузить, что-то подключить и так далее. То есть это сильно лучше, чем сервер находится физически в офисе. Если что-то с ним случается, значит, нужно все бросать, ехать в офис к клиенту и его там обслуживать. Когда сервер находится в дата-центре, такой проблемы нет, потому что там есть дежурная всегда бригада, которая в любой момент его может там перезагрузить, закрутить или провести любые другие манипуляции с ним. Вот, собственно, такой вот эта вот и тенденция побудила нас уйти именно вот в эту нишу, да, заниматься арендой серверного оборудования. Нам это все понравилось. И мы потихонечку начали покупать собственные сервера, нарезать это все на виртуальные машины, либо сдавать их целиком и продавать вместе с серверами и наши компетенции тоже. Вот получился такой, как бы, очень полезный, крутой симбиоз.
Класс, класс. То есть это такой классический win-win. Вы начали сокращать свои операционные расходы за счет того, что сделали централизованные дата-серверы у себя, дата-центры у себя, а клиенты получают сокращение расходов из-за того, что им не нужно поддерживать всю эту инфраструктуру. Круто.
Ну и если возвращаясь к вашему еще вопросу о пользе удаленщиков, у нас в штате более 25 человек, и больше половины это удаленщики. Потому что в таком формате работы, в нашем, у нас более там 150 клиентов, вот, соответственно, неважно, где находится сотрудник, который вам помогает удаленно, потому что у нас клиенты по всей России, вот, и получается, что зачем платить больше, да, если ты получаешь, ну, качественную услугу. И здесь и наше ценообразование от этого тоже зависит. Если бы у нас сидел полный офис в Москве этих сотрудников, то и цены у нас были бы гораздо больше, потому что это все надо содержать.
Вы затронули такую тему, как контроль, условно говоря, выработки с помощью программных продуктов, да, типа стахановец, да. Я сам тоже знаком, в принципе, с этим классом продуктов, и у меня всегда было как бы два типа сотрудников. Одни это воспринимали нормально, да, что им потребуется работать с помощью такого сервиса, и те, кто негативно был на это настроен. Вот исходя из вашего опыта, как сейчас вообще люди воспринимают такой вот контроль, да, потому что действительно человек на удаленке, вроде он работу свою делает, но любой руководитель хочет знать, а сколько, в принципе, он времени тратит, да?
Ну, смотрите, здесь чаще всего негативно относятся те, которым вот есть что скрывать. Вот, да, как бы это плохо не звучало, да, я с большим опытом в этой всей истории, и люди могут возмущаться, но все равно они привыкают и работают. Самое главное для клиентов понимание того, что это абсолютно законно все, то есть вы в своей компании можете устанавливать те порядки, которые вы хотите, да, обвесить весь офис камерами, поставить программы контроля и так далее. Единственное, вы должны об этом сотрудника оповестить. Для этого достаточно там в трудовом договоре или в регламенте по компании эту информацию отразить. А дальше уже любой бизнесмен хочет, чтобы его команда была эффективный. И если есть сотрудники, которые вносят сумятицу, то, наверное, им просто не место в этой команде. Мое такое мнение.
Да, и очень часто еще люди приходят за этим продуктом, когда они уже обожглись, когда случился какой-то конфликт с сотрудником и так далее. То есть они не все далеко понимают, что это нужно продумывать на берегу. Ну, это, наверное, наш русский менталитет. Мы пока вот не столкнемся, да, наверное, этого не делаем. Поэтому уже, как правило, бывает какой-то инцидент, и потом они просто приходят и рассказывают, что вот у нас была такая-то ситуация, данные пропали, человек, оказывается, зарегистрировал на себя юридическое лицо, половину клиентов уже перенесли, оказывается, а я вот только вчера узнал, а как так, а что делать, да, то есть, ну вот, обжигались люди на таком, мы такое видели.
Да, такие истории нередки, в принципе, к сожалению, поэтому, да, о многих таких вещах стоит думать на берегу, но я думаю, здесь, как и всегда, должна быть некая золотая середина, конечно, следить за всеми и про все их действия не всегда нужно, но при этом, да, какую-то руку на пульсе и контролировать ситуацию тоже стоит, определенно. Мне кажется, мы прям классно и довольно подробно обсудили тему облачных офисов и чем это вообще выгодно, зачем это нужно и как к этому делу подходить. Спасибо за такой развернутый и глубокие ответы. Дмитрий, Анатолий, большое вам спасибо, что пришли к нам в гости и поделились своей экспертизой, которую я без преувеличения могу назвать глубокой.
Спасибо.
И вам большое спасибо, да, что пригласили. Было очень приятно и очень интересно с вами пообщаться. Надеюсь, мы еще с вами увидимся. Это было круто. Спасибо.
Спасибо большое. Да, я хотел бы сказать, что потенциальным клиентам и всем бизнесменам правильно выбирайте подрядчика, подходите к этому вопросу серьезно. Вот, лучше потратить время на берегу, чем потом страдать. Спасибо большое за общение. Всего доброго.